Добрый день, уважаемые слушатели. С вами передача «Говорит Смоленск» на радио «Свободный Смоленск». И я ее ведущий Вадим Сидоров. Сегодня у нас в гостях человек, имя которого громко звучит в последнее время в медиа в связи с крайне неприятной, я бы даже сказал, возмутительной новостью о покушении, готовившемся на него российскими спецслужбами, покушении, к счастью, сорванном, причем речь идет о покушении, которое планировали организовать, точнее, убийстве, которое планировали организовать на территории Литвы. Поэтому это, в общем-то, повод в том числе пригласить гостя к нам, так как речь идет о нашем общем историческом пространстве, помимо того, что речь идет о моем друге Руслане Габасове, который является, ну, фактически лидером Башкирского национально-освободительного движения, председателем комитета Башкирского национального движения за рубежом. Приветствую тебя, Руслан.
Здравствуй, Вадим. Рад всех слышать. Спасибо, что пригласили.
Тебе спасибо. Ну, мы еще поговорим, наверное, чуть попозже об этом покушении. Наверное, предварительно анонсирую, что действительно покушение на политического эмигранта из России готовилось в Литве. В этом участвовала международная сеть. Она разоблачена спецслужбами Литвы и еще ряда государств Европейского Союза. Готовится суд, то есть чтобы просто люди не думали, что это какой-то медийный повод, шум. Все серьезно, к сожалению, все серьезно. Да, и жертвой покушения мог стать еще и непосредственно литовский общественно-политический деятель, который сильно разозлил, видимо, российские спецслужбы. Но сперва, Руслан, я хотел бы для тех, может быть, наших слушателей, которые не очень в теме того, что такое Башкортостан, потому что все-таки немножечко другая биография, особенно для тех людей, которые нас слушают из Беларуси, может быть, в Польше, в той же Литве. Вот Башкортостан, за независимость которого ты борешься. Расскажи, пожалуйста, что это такое, если можно вот вкратце, исторически, на данный момент. Почему вообще стоит так вопрос о том, что необходимо движение к независимости Башкортостана? То есть в каком состоянии он находится сейчас, и башкирский народ в частности? И, собственно говоря, какой потенциал ты видишь для независимости Башкортостана в будущем? Да, я тут еще, наверное, вкратце анонсирую, что Руслан недавно написал программную книгу «Путь к свободе», которая является, в общем-то, действительно манифестом в каком-то смысле этих идей. Но книгу можно найти на Ютубе, у него на канале, тот самый «Из Башкорт» в Телеграме. У Руслана также есть канал в Ютубе, и там же есть аудиоверсия этой книги. Но сейчас хотелось бы попросить, Руслан, тебя вкратце вот все эти моменты осветить.
Да, спасибо большое, Вадим. Но Башкортостан – это на сегодняшний момент республика, входящая в состав Российской Федерации. Надо сказать, что это первая республика, которая появилась вообще, когда образовался Советский Союз. Первая договорная республика из всех сегодняшних, нынешних существующих республик Российской Федерации. Это исторические земли башкирского народа. Башкирский народ именно сформировался на этих землях. Он считается как автохтонный народ. И башкиры проживают, соответственно, на этих землях, ну, больше тысячи лет. Что еще сказать? Ну, Башкортостан, республика на сегодняшний момент, расположена, ну, если так географически, если мало кто знает, а я знаю, что некоторые люди часто действительно даже не знают примерно представление, где она находится. Она расположена на, скажем, стыке Европы и Азии, на Уральске, где Уральские горы, Южный Урал, на территории Южного Урала. Одна часть Башкортостана расположена в Европе, другая часть расположена в Азии. Башкортостан сам по себе достаточно сильный, мощный регион. Живут там преимущественно тюрки, мусульмане. Это три крупных народа. Это башкиры, татары и русские. Что столица у нас Уфа, население 4 миллиона. На сегодняшний момент башкиров компактно проживает в большинстве своем именно в республике. У нас там 1 260 000 из 1,5-миллионного населения башкир вообще всего. Ну и по промышленному потенциалу это достаточно такая мощная республика, где очень сильный промышленный комплекс, сельское хозяйство сильное, нефтепереработка очень большая, сильная нефтедобыча. Ну и у нас очень красивая природа, что, скажем так, в будущем дает уверенность в том, что можно будет легко туризм, развивать туризм не меньше, чем ну, такой, как, допустим, в Швейцарии, как минимум. Почему я считаю, что Башкортостан должен стать независимым государством? Почему я борюсь? Надо сразу сказать, что я очень давно в Башкирском национальном движении. С начала 10-х годов, в 2011 году я вступил в организацию Кукбуре, это организация башкирских националистов. Кстати, сразу хочу для зрителей сказать, что я себя позиционирую как башкирский националист. И ну, в самом хорошем понимании этого слова. И сперва у нас была организация Кукбуре, что переводится «Небесный волк» башкирских националистов. Потом мы создали организацию «Башкорт». Она уже, наверное, больше известна для некоторых людей. И один из основателей я этой организации, где был первым заместителем председателя. В дальнейшем, в 2020 году, эту организацию признали экстремистской на территории Российской Федерации и запретили ее деятельность. Организация успела много каких дел сделать, и она участвовала, была организатором и участником знаменитых событий на Куштау, по защите Куштау. И если брать, это общественная, скажем так, деятельность, если брать политическую деятельность, то мы всегда были, вот в то время, когда я находился на территории Российской Федерации, в Республике Башкортостан, мы всегда боролись за федерализм. За федерализм, за договорные отношения, за то, чтобы действительно федерация была настоящей, потому что к тому моменту постепенно, шаг за шагом, все наши полномочия нашей республики, не только нашей, но и других национальных республик, сворачивались, ущемлялись права наших народов, ущемлялся наш язык, башкирский, так же, как и другие языки. Наша конституция вся переписывалась, поэтому мы за это боролись. Боролись за это, как бы, и говорить о какой-то борьбе за независимость тогда ну, нельзя так сказать, потому что действительно мы вот именно пытались ограничиваться только федерализмом, думая, что можно вернуть те полномочия, которые были у Республики Башкортостан, какие они были в 90-х годах, когда был, ну, можно сказать, практически реальный суверенитет, ну, реальный экономический суверенитет, тогда политический все равно был урезанный очень сильно. Но когда организацию «Башкорт» признали экстремистской и начались репрессии по отношению к нашим членам, я выехал из территории Российской Федерации, но даже тогда, все равно, даже выехав за пределы Российской Федерации, и когда уже я приехал в Литву, участвовал в форуме «Свободной России», меня пригласили, кстати, меня пригласил вот как раз для наших слушателей, я скажу, что Вадим Сидоров, и именно он вел панель по федерализму, он меня пригласил, я туда приехал, и тогда еще я выступал именно за федерализм, за обновленную федерацию, за то, что нужно изменить подходы к федеративным отношениям в России. Но ни о какой независимости я тогда еще не говорил. Все изменилось после того, как началась война. Война, полномасштабная война России против Украины. И тогда уже я понял, что ни о каком федерализме уже не может быть идти речи. Что сколько бы ни находилась наша республика, наш народ в составе этой Российской Федерации, мы всегда будем ущемляться. И уже сопоставив исторические факты, пришел к мнению, что нам нужна теперь только независимость. И вот и с тех пор я борюсь за независимость. К тому же не только я, но и другие народы тогда все поднялись, воспряли, наверное, можно так сказать, воспользовавшись тем, что Россия совершила фатальную свою ошибку, начав эту войну. И у нас действительно сейчас появляется очень существенный шанс действительно стать наконец-то независимым государством, ну, таким же, как и та же самая Литва, где я сейчас нахожусь. Ну, наверное, коротко пока так отвечу.
Да, спасибо, Руслан. Перед тем, как мы, наверное, перейдем к вопросу о последствиях, или точнее о рисках этой борьбы, про которую ты рассказываешь, вот для понимания ситуации у башкир и Башкортостана и того, что, собственно говоря, подталкивает к радикализации этой повестки, у нас значительная часть аудитории белорусская, для которой, скажем так, проблема национальной идентичности тесно связана с языком. Вот что бы ты рассказал, что происходит сейчас, собственно говоря, с башкирским языком, какую роль он играет в сохранении башкирской идентичности и, соответственно, наоборот, какие риски башкирской идентичности возникают при его утрате. Или вот, например, скажем, в белорусском контексте часто обсуждается вопрос, ну, не в национальных кругах, а вот в режимных, что, в общем-то, не обязательно для того, чтобы быть белорусом, знать даже белорусский язык, что могут быть русскоязычные целиком белорусы. Как обстоят дела с сохранением языка у башкир сегодня? И как вот ты видишь решение этой проблемы в будущем?
Да, проблема языка стоит очень остро, и с каждым годом численность башкир, которые уже не владеют башкирским языком, только растет. Если в 2014-2015 годах у нас было, если не ошибаюсь, около 30% башкир, которые не считали башкирский язык своим родным языком, то сейчас, я уверен, этот процент увеличился. Почему? Потому что сознательно идет ущемление родных языков, вообще не русских языков, на территории Российской Федерации с момента прихода Путина. Вот в 90-х годах, когда у нас, как я сказал, был относительный суверенитет, мы успели воспользоваться этим коротким промежутком времени, ввели башкирский язык, сделали государственным языком, вторым государственным в Республике Башкортостан, и у нас возобновилось обучение в школах, башкирских школах полностью на башкирском языке, которое было, ну, где-то до 70-х годов. После 70-х годов все это начало сворачиваться. И вот в 90-х годах мы возобновили обучение. У нас были школы, начиная с 1 по 11 класс, где все предметы изучались на башкирском языке. Даже точные науки, такие как алгебра, геометрия, физика, химия и так далее. Это продолжалось где-то до 2007 года. То есть за 17 лет мы успели выпустить, скажем, какое-то количество учеников, которые полностью владели башкирским языком. Это вот сегодня наш, скажем, такой потенциал, который постепенно уже стареет. Но в 2007 году был нанесен первый удар, когда был издан указ о том, что запрещен национально-региональный компонент. Что это такое? Это 30%, что-то около 15-20% учебного времени отдавалось республикам. И они могли вот в эти часы включать там башкирский язык, историю, культуру Башкортостана и сами выпускать учебники без Москвы, скажем так, без цензуры Москвы. Это было запрещено. Потом в 2009 году единый государственный экзамен, когда ввели, сказали, что все, единый государственный экзамен нельзя сдавать на родных языках, только на русском языке. Это сразу же обрушило всю систему образования в нашей республике, потому что все, ну, остались еще школы, начальные школы на родных языках, но уже начиная с 5 класса все школы начали переводить на русский язык, потому что детей надо было готовить к экзаменам на русском языке. Все сразу же предметы, которые я только что назвал, там все, которые были на башкирском языке, они сразу же перевелись на русский язык. Ну и впоследствии третий удар был нанесен, это в 2017 году, когда Путин, выступая в Мариэл, в республике Мариэл, Йошкар-Оле, в ее столице, сказал о том, что нельзя заставлять учеников учить неродной для них язык. И тут же начали отменять обязательное изучение родных языков в национальных республиках. гонения на учителей начали их сокращать, школы начали сокращаться. Ну, помним также еще один удар был, это так называемая печальная оптимизация, которая шла по России. И тогда тоже очень сильно сократили наши национальные школы. Все это привело к тому, что сегодня, на сегодняшний момент в Республике Башкортостан башкирский язык представлен вообще в системе образования очень слабо. Это один час в неделю в качестве родного языка. И то для этого нужно писать заявление родителям, что вот, мол, я хочу своего ребенка отдать на изучение башкирского языка. Если в классе не наберется 7 учеников, то уже не преподают родной язык для башкир. Ну, вот такая печальная ситуация, и с каждым годом число носителей все уменьшается и уменьшается, язык беднеет, язык уже во многом, скажем так, смешивают с русскими словами, и уже мало кто говорит на чистом башкирском языке, только, возможно, где-то в глубинках. Мало того, даже, ну и плюс сама глобализация, мировая глобализация, она тоже действует, делает свое дело. Интернет весь забит практически русскоязычным контентом, и деньги не выделяются на то, чтобы делать какие-то башкирские продукты, там мультики, мультфильмы, фильмы и так далее. На это деньги, если выделяется, то очень скудно. Практически все, весь русскоязычный контент. Дети, даже находясь, живя в башкирском глухой деревне, где нету ни одного русского человека, уже сегодня практически переходят все на русский язык, потому что сидят в интернете, потому что обучение, как я сказал, на русском языке, это все очень печально. И мы, единственное спасение, которое может быть сегодня для башкирского языка, это только независимость. Других вариантов я не вижу, потому что мы видим, как сегодня национальные республики, бывшие союзные республики, восстанавливают свои языки только благодаря своей независимости, когда вводят единственный государственный язык автохтонного народа, республикообразующего народа. Русский язык становится либо языком межнационального общения, не имея статуса государственного. И единственная, наверное, бывшая советская республика, которая совершила такую ошибку, оставив государственным языком русский язык, это Беларусь. Я внимательно слежу за ситуацией с языковой проблемой в Беларуси, и действительно, вот мы не будем повторять ошибку белорусского государства, когда они оставили русский язык вторым государственным языком.
Спасибо, Руслан, полностью с тобой согласен. Ну вот, собственно, переходя, наверное, к этим всем громким новостям, что хочу сказать, я тоже отслеживаю эту новостную повестку, потому что Руслан для меня не безразличный человек, и я заметил в комментариях такую линию поведения российских троллей: а кто это такой, да зачем он кому-то был нужен, ничего о нем не слышно, и вот вдруг нужно там его убивать и так далее. Вот я бы хотел, чтобы ты рассказал нашим слушателям, потому что я-то знаю это, но чтобы ты рассказал то, благодаря чему станет понятно, что вот это покушение, это, наверное, верхушка айсберга, что этому предшествовал долгий путь и борьбы, и репрессий. То есть, что башкирское национальное движение, которое на данный момент возглавляет Руслан, не потому что вот всегда было так, а потому что и были, и есть у него другие люди, которые тоже стояли в первых рядах, просто они сейчас сидят в тюрьме, да, то есть, ну, в тюрьме, в колонии, в российской. Руслану удалось выехать, но вот как мы видим, и его через несколько лет попытались просто заткнуть с помощью физического устранения. Что происходит? Почему, собственно говоря, власть видит вас такую угрозу? И в чем это проявляется, Руслан?
Ну, я считаю, что башкирское национальное движение, наверное, всегда было достаточно сильное, если сравнивать с другими национальными движениями. Есть, конечно, и сильнее, но если взять, вот, допустим, чеченское национальное движение или татарское, но башкирское национальное движение тоже всегда было сильное. И в начале 20 века, когда произошла революция, и башкирское национальное движение тогда очень сильно о себе заявило, создав первую свою башкирскую республику и создав свое войско, которое защищало эту республику. Ну и башкиры как бы всегда были вот на позициях того, что мы, это наша родная земля, мы ее обязаны защищать. И у нас были достаточно всегда сильные лидеры. Все сегодняшние наши национальные герои, которых каждый практически башкир знает, это те люди, которые боролись за башкирский народ, за башкирские земли, именно с империей, с русскими. И каждый знает Салавата Юлаева, Заки Валиди, Алдар Батыра, Карахакава и других многих наших национальных батыров. Это не прекратилось, наша борьба не прекратилась ни в советское время, когда были репрессированы огромное количество национальных наших лидеров. Это не прекратилось и в 90-х, в новой вот этой вот Российской Федерации, так называемой. И сегодня также репрессии продолжаются. И, как правильно сказал Вадим, сегодня наши многие лидеры сидят, их всех посадили. И, наверное, такое самое громкое, наверное, событие, которое очень сильно характеризует башкирский народ и его пассионарность, это такие знаменитые так называемые баймакские события, которые произошли в январе 2024 года, когда несколько тысяч башкир, а там были одни башкиры, вышли к зданию баймакского суда поддержать своего лидера, другого лидера Фаиля Алсынова, моего друга, с кем мы вместе создавали организацию «Башкорт». Он долгие годы был его председателем. Его тоже посадили одного из активных наших идеологов башкирского национального движения Айрата Дильмухаметова, ему дали 9 лет, сидят другие тоже, и такие как Рамиля Саитова. Поэтому, да, репрессии всегда продолжались, и я прекрасно понимал, что меня рано или поздно посадят. Я уехал из Российской Федерации и начал активно вести национальную свою политическую деятельность уже за пределами Российской Федерации. И, конечно, создав сперва Башкирский национально-политический центр, а потом комитет Башкирского национального движения за рубежом. У нас есть команда, с которой мы работаем. И, конечно же, эти мои действия, они не остались незамеченными. У нас, сразу скажу, что достаточно много сторонников в самой Республике Башкортостан. Наши идеи находят отклики, именно идеи независимости. Сейчас они все больше и больше захватывают умы башкир, которые понимают действительно, когда начинаешь все это объяснять с фактами, с аргументами, что независимость лучше, чем зависимость, что мы рано или поздно исчезнем в составе этой России, и люди все больше и больше переходят на нашу сторону. Это, конечно же, тревожит и раздражает российские власти, российские спецслужбы, и практически сразу же начались на меня гонения. Меня тут же внесли в список иностранных агентов, потом на сегодняшний момент начали заводиться уголовные дела. На сегодняшний момент на меня заведено 6 уголовных дел. Я включен в список экстремистов и террористов. У меня родного брата у меня посадили и дали ему 5,5 лет колонии только за то, что он является моим братом. И его, можно сказать, фактически сделали заложником, там, предъявив ему какое-то пустяшное обвинение. И вот на сегодняшний момент он сидит. И когда его сажали, сказали прямо ему открыто, что ты будешь сидеть за брата, пытаясь тем самым, чтобы я вернулся в Россию и отдал себя в руки спецслужбам. Недавно был вынесен приговор мне по 3 статьям из этих 6. Кстати, меня обвинили в организации этих баймакских событий, хотя, конечно, я никакого отношения к организации не имею, и мне дали 14 лет заочно. Но вот такие вот репрессии на сегодняшний момент по отношению ко мне есть. Ну и последняя, наверное, вишенка на торте – это покушение, неудавшееся покушение, которое благодаря литовским спецслужбам удалось предотвратить.
Давай поговорим непосредственно об этом теперь, потому что Литва, Вильнюс в том числе, это такое место, которое стало прибежищем не только для политэмигрантов из России, но и для значительного числа белорусов, которое воспринималось до недавнего времени как тихая такая гавань. И тут выясняется, что, если я не ошибаюсь, не просто в Вильнюсе, но прям на День независимости Литвы готовили российские спецслужбы твое убийство. Что ты можешь, да еще не просто твое, но и готовилось убийство еще одного непосредственно литовского общественно-политического деятеля. Что ты можешь сказать в связи с этим? Я знаю, конечно, что там у тебя ограничения из-за тайны следствия, но вот с учетом того, что уже многое просочилось в медиа, хотелось бы, чтобы ты и наших слушателей немножко поставил в курс дела.
Но началось с того, что год назад, где-то в феврале месяце, я нашел, мы поехали с супругой на мойку мыть машину. Открыв капот, увидел под капотом, что у меня лежит какой-то, ну, таблетка какая-то белая, да, пластмассовая. Потом начал читать в интернете, оказывается, это так называемый AirTag, средство, через которое можно следить за человеком, за его передвижением. Я отнес в полицию, показал, было заведено сразу же уголовное дело, и результат этого уголовного дела как раз и произошло то, что в день, ну, было установлено, скажем так, за мной слежка со стороны полиции, там, видеокамеры, следили, как я передвигаюсь, меняю маршруты, просили так менять маршрут. Там поставить машину, здесь поставить машину. Но это, видать, в рамках вот этого следствия и оперативных разыскных мероприятий. Ну и вот на день независимости Литвы, день восстановления независимости Литвы, если правильно сказать, в тот день мы с супругой и с нашим сыном 5-летним гуляли. Ну, там празднества были, ярмарка и так далее. Мы в центре города гуляли, и нам позвонили, сказали, домой пока не приходить, домой пока не возвращаться. Я говорю, ну почему, как бы мы хотели уже ехать. Нет, вам пока нельзя. Ну хорошо. Потом, когда сказали, что все, можно, как бы приезжайте. Приехали, и мне звонят, и с полицией говорят, завтра приди, как бы в полицию, есть разговор. Хорошо. А на следующий день уже пришел в полицию, мне сказали, что вот вчера был задержан возле твоего дома человек, который готовил покушение на тебя с пистолетом, поэтому, ну и вот так я узнал о том, что на меня готовилось покушение. Оказывается, по дальнейшему потом выяснилось, что, оказывается, не только на меня, еще на одного известного, он сейчас уже тоже официально об этом заявил, известного общественно-политического литовского деятеля Валдаса Баркевича. Такой достаточно, да, известный своими скандальными, скажем так, выходками по отношению к России человек. Вот на него, кажется, тоже готовилось покушение. Ну вот, и я дал подписку о неразглашении хода следствия, и в течение года все это как бы молчал об этом, не говорил, шло следствие, сказали, что там очень много кто задействован в этом уголовном деле, и поэтому как бы нельзя говорить ни о чем. И вот буквально недавно уже это все просочилось в прессу, просочилось именно из-за греческих спецслужб, потому что литовские спецслужбы выдали ордер на арест жителя Греции, и когда его греческие спецслужбы взяли, и, ну, не знаю, как так получилось, но это все просочилось в греческую прессу, и уже оттуда первые они выдали информацию, видать, у них уже была какая-то фабула дела, потому что они сразу же сказали о том, что там два человека могли стать жертвами. Сколько лет этому человеку, что это за люди, то есть про меня написали, что фамилию мою не указали, но сказали, что мне там 46 лет, я являюсь активистом, борющимся за независимость одной из республик Российской Федерации, и в принципе, сопоставив это, все поняли, что речь идет обо мне, мне уже начали звонить, и я, поговорив с полицейскими, с полицией Литвы, они сказали, что можешь сказать, что это действительно ты, потому что как бы, ну, уже скрывать нет смысла. И, ну, вот тогда я уже сделал заявление, но сказали, что просто дальше там как бы больше о ходе следствия вообще, что как было, лучше пока еще не говорить, потому что следствие еще идет, не все люди задержаны. Но уже скоро будет суд, где-то, наверное, летом, наверное, будет суд. Обещают делать суд открытым, поэтому я думаю, что все уже подробности остальные станут известны уже в ближайшем времени.
Да, мы все ждем действительно суда, потому что, может быть, Руслан сейчас тоже про это расскажет. Российским властям, спецслужбам надо придумывать какие-то сейчас версии. И они придумывают версии самые дикие, вроде того, например, что его покушение готовили почему-то турецкие спецслужбы. То есть покушение на него готовили турецкие спецслужбы. Руслан, вот о чем тебя хочу спросить. Но это шокирующая новость. На самом деле, вот любой человек, который вообще мыслит, понимает, что происходит. Я об этом говорил со многими людьми, у всех примерно одинаковая реакция. Но при том, что новость освещалась в ряде оппозиционных медиа, прежде всего деколонизаторских, тут, наверное, надо анонсировать, что сегодня вот в этом поле политэмигрантов из России, вообще тех, кого называют оппозицией, можно говорить о, собственно, российской оппозиции. То есть это те, кто против Путина, но они за прекрасную Россию будущего. Они думают, что может смениться режим. Вот. А Россия, так или иначе, она останется как есть примерно в ее нынешних границах. Там, может, федерация получше станет. А многие даже этого вопроса не поднимают. Но вот мыслят себя в таких рамках. И есть те, кого в последнее время называют деколонизаторами. Слово, на самом деле, конечно, в мире имеет разные коннотации, но вот применительно к российскому контексту это те, кто выступают за независимость народов регионов, ныне входящих в состав российской так называемой федерации, и не видят свое будущее в ней, а стремятся к независимости. Так вот, в первую очередь, новости это, конечно, написали деколонизаторские СМИ. Надо признать, что какие-то оппозиционные СМИ написали тоже, но для, в общем-то, такой новости, которая, она же может затронуть всех, это очевидно, потому что мы сегодня читаем на протяжении последних месяцев новости результаты расследования, разоблачения о том, что какие спецслужбы создают целые подразделения для борьбы с теми, кто находится за пределами России, в том числе для физической ликвидации. Составляются целые списки. И очевидно, что хотя, судя по последним новостям, приоритетом для них являются деколонизаторские именно общественные деятели, какая-то часть, собственно, российских оппозиционеров в них тоже попадает и может попасть, да? Но, тем не менее, эта новость, она практически была замолчена, ну, ее замолчали вот эти российские оппозиционеры. Буквально несколько, может быть, высказали поддержку решительную Руслану, среди них съезд народных депутатов Ильи Пономарева и Андрея Волна из форума «Свободной России». Остальные, в том числе твои земляки, ну как, там один земляк вообще предложил, что надо было тебя просто выдать российским спецслужбам вместо того, чтобы убивать, да? Но еще там твоя землячка Лилия Чанышева, которая находится в том же Вильнюсе, то есть, по идее, то же самое могло произойти и с ними, они просто эту новость замолчали. Вот с чем ты связываешь такую линию поведения российских оппозиционеров и о чем она говорит и вообще почему это происходит, вот как на данный момент выглядят отношения тех, кого называют хорошими русскими, то есть российских этих оппозиционеров, с теми, кого называют деколонизаторами?
Да, действительно, когда я переехал уже в Литву, мы создали так называемую Лигу свободных наций. Это сегодня, наверное, крупнейшее объединение национальных и регионалистических движений, которые борются за независимость. Туда входят десятки различных народов. И помимо нас есть еще другие, конечно же, организации, объединения, которые все борются именно за независимость своих национальных республик, в том числе и регионов. И да, действительно, вся оппозиция российская, она раскололась сегодня на два лагеря. Это те, которые выступают за создание и сохранение единой неделимой России, создание прекрасной так называемой России будущего, которые нам говорят, что вам не нужно отделяться, мы вам дадим полномочий, отсыпем сколько надо, как некоторые выражаются, и все будет хорошо, будем жить дальше, в дальнейшем у нас будет демократия, дружба народов и так далее. Но мы, хорошо зная историю взаимоотношений наших народов с этой империей, как бы она ни называлась, Российская империя, СССР или Российская Федерация, мы прекрасно понимаем, что никаких взаимоотношений добрососедских не может быть, потому что сущность этой страны – это империя, постоянно подавлять, захватывать и так далее. И действительно, второй лагерь образовался, вот, и мы активно сейчас, если нас в начале, второй лагерь так называемых деколонизаторов, да, и если в начале нас не воспринимали, считали какими-то маргиналами, смеялись над нами, то с каждым годом наша позиция крепнет, наши идеи распространяются, все больше и больше людей действительно считают, что единственное спасение, наверное, для всех людей, которые проживают на территории сегодняшней Российской Федерации, это может быть только распад и образование на построссийском пространстве десятков разных независимых государств. Но даже понимая это и осознавая это, многие сегодняшние так называемые российские либералы, я же их называю псевдолибералы, они максимально пытаются бороться с нами, максимально нас пытаются игнорировать. И даже вот мы видим, что даже в моем случае такое вот громкое действие, да, как попытка покушения в Литве, где центр так называемый российской эмиграции, где собраны различные политические эмигранты, даже они пытаются замолчать это. Для меня, конечно, это удивительно. Хотя, с одной стороны, я, конечно, понимал, что вот они такие, но вот что до такой степени они будут даже игнорировать покушение, я, конечно, не думал. Но в итоге оказалось действительно так, и действительно, что больше всего огорчает, ладно, там московские так называемые либералы, которые привыкли смотреть на всех с москвоцентричной позиции, но даже наши башкирские оппозиционеры, которые живут сегодня на территории Литвы, это вот как Лилия Чанышева, она просто проигнорировала, никак не прокомментировала это, что печально, конечно, И эта позиция именно, их позиция именно заключается в том, чтобы максимально не давать нам, скажем, повода лишний раз о себе говорить. Максимально нас игнорировать, максимально нас замалчивать, максимально говорить о том, что... Сперва, я же говорю, они как смеялись над нашей позицией, что вот независимость. Какая независимость, о чем вы говорите, это просто смешно. Впоследствии они начали уже с нами бороться, говоря о том, что, пытаясь аргументированно доказывать, что независимость наша невозможна, и там какие только не приводили аргументы, что якобы там и нету выхода к морю у нас. И вот как недавно Борис Надеждин сказал, что раз мы все на русском говорим, значит, никакая независимость нам, никакого распада не будет, никакой независимости национальных республик не будет. Да, но они видят в нас серьезную угрозу, потому что, исходя из двух предыдущих распадов этой империи, 17-го года и 91-го года, они все распады проходили именно по национальному признаку. И основной движущей силой этого распада были именно национально-освободительные движения. Это произойдет и в этот раз, несомненно, и они прекрасно это понимают. Но многие из них, кстати, уже осознали, что действительно наша позиция наиболее сильная и наиболее вероятная, и признают это, такие как там и Яковенко, и Марк Фейгин, и другие, там и Чирикова, и даже Каспаров говорит о том, что он, в принципе, не против независимости национальных республик. Но даже говоря об этом, они все равно стараются нас не рекламировать, а нас поменьше говорить. И даже вот этот вот случай со мной с покушением, они тоже ну, никак не прокомментировали, что для меня, конечно, было так удивительно и печально смотреть на все это.
Ну, при этом я хочу дополнить, что когда сидела Лилия Чанышева, Лилия Чанышева – это бывший руководитель штаба Навального в Башкортостане, если кто не знает. Руслан, несмотря на политические разногласия, всегда выступал за ее освобождение. Вот я свидетель этому. И, кстати, когда освободили Лилию Чанышеву, и не только ее, но и других, в основном, российских либералов, надо тоже напомнить, что их фактически обменяли на убийцу Зелимхана Хангашвили в Берлине. Вот тоже был убит в Берлине представитель освободительного движения чеченского народа, его убийцу задержали, и вот на него потом обменяли в основном так называемых хороших русских. И, насколько я знаю, ни один из них, ну, не то чтобы там не извинился перед его родственниками, у которых не спросили, согласны ли они вообще на такой как бы обмен, но и просто по-человечески даже не пришел, не поблагодарил за вот то, что вот состоялся такой обмен. И вот сейчас, в общем-то, хотя, слава богу, в этот раз удалось предотвратить самого худшего, ну, как бы реакция такая же, да, то есть вот, в общем, мы видим, что просто не то, что политические у них отсутствуют элементарные, ну, моральные, человеческие какие-то представления, вот, в ситуации, когда их поддерживают, там, да, вот, или там на них там обменивают там кого-то, то есть просто воспринимается это как должное, и, в общем, все, что, в принципе, многое говорит об их моральном, я думаю, облике.
Я бы, знаешь, что даже еще добавил, Вадим, что все так называемые сегодняшние топовые российские либеральные оппозиционеры, они практически все уже проявили свое отношение к деколонизаторам своими высказываниями, которые впоследствии просто, ну, как чудовищными или там скандальными нельзя назвать. Ну, тот же самый Карамурза, которого обвиняли на Хангашвили, и он, допустим, отметился уже высказыванием о том, что, ну, война России, с Россией, с Украиной, когда ведется, то она, что русским сложно убивать украинцев, по сравнению с теми же самыми бурятами или чеченцами, которым легко убивать украинцев, потому что, ну, мы разные народы, а вот русские с украинцами – это общий народ, поэтому русским, ну, тяжело это делать. Ну и такими скандальными заявлениями отметился практически каждый, что и там Юлия Навальная, и остальные, там Певчих, Милов и так далее. Ну вот такие, да, у нас других нету, к сожалению, либералов.
Ну что ж, Руслан, я думаю, что мы потихонечку уже будем закругляться. Наверное, напоследок о чем-то более или менее таком позитивном. Очень порадовали в этой ситуации литовские спецслужбы. Сработали очень профессионально. И вообще хочу сказать, что по ряду критериев Литва радовала и продолжает радовать. Хотя, в общем, у нее там свои не всегда простые отношения, скажем, с частью белорусской эмиграции. Но даже по отношению к белорусской эмиграции, в общем, Литва выступала и продолжает выступать одним из мест прибежища. А вот применительно к порабощенным России народам, у нас в одну из прошлых передач в гостях был Мариус Кундротас, тоже литовский политик, имеющий прямое отношение к созданию в литовском парламенте группы взаимодействия с порабощенными народами. То есть Литва, и как рассказывал Мариус, это является проявлением, в общем-то, ее исторического такого пути, понимает важность поддержки этих народов. К сожалению, этого понимания нет у многих других европейских стран. Но я у тебя вот хотел спросить, потому что такие интересные параллели, они на самом деле исторически часто бывали. То есть вот, например, в свое время татарский мигрант Гаяц Исхаки, он долго жил в Польше и с ее территории вел свою деятельность. Вот ты сейчас находишься в Литве, для тебя она стала и таким убежищем, и мы видим, что деятельную поддержку оказали в этой ситуации угрозы литовские спецслужбы. Какой ты увидел Литву, и вот в чем ты увидел, скажем, литовский вот этот опыт, бывший, к сожалению, в какой-то момент Советской Республики, да, которая стала независимым государством, каким это все тебе показалось вот взглядом человека, новоприбывшего из пока еще республики, так называемой Российской Федерации, в сопоставлении положения литовского народа и башкирского народа, ну и, соответственно, я думаю, что других народов так называемой Российской Федерации, ряд из которых находится в еще худшем положении, чем башкирские, да, то есть это надо как бы понимать, такие, в частности, финно-угорские какие-то народы, малые народы севера, у которых нет такого потенциала, как у башкирского народа. Расскажи, пожалуйста, о том, вот какой тебе показалась Литва и чем для тебя стала Литва.
Это отличный вопрос, Вадим, и действительно он, конечно, очень такой обширный, постараюсь максимально коротко. Да, действительно, когда я приехал в Литву, и первое, куда я пошел, это бывшее здание КГБ, которое сегодня стало музеем. Литовцы молодцы, они сохранили все так, все оставили так, как было на момент крушения Советского Союза, и там можно посмотреть, как выглядели кабинеты, камеры, расстрельные камеры, пыточные камеры и так далее в здании КГБ, да, вот этой зловещей структуры. И вообще борьба литовского народа, она достаточно такая знаменитая. И знаменитые литовские лесные братья, которые боролись там вплоть до середины 50-х годов, последний тогда был убит литовский партизан. Все это я изучал внимательно, читал и всегда восхищался литовскими национальным движением, которые всегда боролись за свою независимость, никогда не забывали о ней. И то, как они в 90-х годах первые вышли и первые заявили, и даже жертвы понесли за это, тоже, конечно же, только оставляет восхищаться ими. И, конечно, вот то, как они сейчас сделали свое независимое государство, как они ее продвигают, через что они прошли, это все, конечно, можно назвать как уроки для нас в будущем. И некоторые, я наблюдаю, хожу здесь, смотрю, общаюсь, разговариваю с литовскими своими знакомыми и мотаю, как говорится, на ус, чтобы в будущем все это применить в независимом Башкортостане. Вот, допустим, например, та же самая система образования и изучение языков. Единственный государственный язык в Литовской Республике это литовский язык. Но здесь что интересно, здесь проживают различные народы. Большая диаспора белорусов, украинцев, поляков, русских. Есть, вот чтобы кто-то не говорил, что очень многие, я знаю, россияне говорят, что вот там литовцы такие нацисты, которые там ненавидят русских и так далее. Но здесь в Литве есть русские детские сады и школы, польские детские сады и школы, белорусские, украинские и так далее. Обучение ведется на своих родных языках. Но, начиная с детского сада, вот, допустим, русский детский сад, начиная уже с детского сада начинает изучаться литовский язык. В школе потом очень много часов изучения, даже если все обучение идет на русском языке, все равно литовский язык изучается в обязательном порядке, много часов, и экзамены сдаются только на литовском языке, выпускные экзамены. И уже общаясь здесь с молодежью, с литовской молодежью, вне зависимости от национальности, вот те же самые там поляки, русские, они все двух-трехязычные. Поляк знает свой родной польский язык, потому что учился в польской школе, он знает литовский язык, потому что он его усиленно изучал и сдавал даже экзамены на нем. Они все знают еще английский язык, ну и в том числе те же самые поляки, в силу того, что до сих пор еще очень много русскоговорящих, многие знают и русский язык. То есть эти люди, они, вот, как я сказал, двух-трехязычные, что им очень хорошо помогает тому же самому поляку приехать в Польшу и разговаривать на своем родном языке, с русскоязычными гражданами разговаривать на русском, с литовцами разговаривать на литовском, поехать куда-то в Европу, так как границы свободные, открытые, все-таки это страна Евросоюза, разговаривать на английском языке. Вот эта система образования, она, ну, это уроки для нас. Уроки и яркий пример, как нужно делать. И не обязательно для этого оставлять русский язык государственным языком. Все можно грамотно сделать так, что и сохранить, и развивать свой родной язык, ну и, скажем так, не ущемлять другие народы проживающие.
Спасибо тебе огромное, Руслан. Спасибо, что нашел время зайти к нам в гости на радио «Свободный Смоленск». Я надеюсь, что мы продолжим общаться дальше на наших площадках. Я со своей стороны, наверное, прощаюсь сегодня со слушателями нашей программы. А если у Руслана есть желание, он может сказать какое-то напутственное слово нашим слушателям. Всего доброго.
Спасибо большое за приглашение. Спасибо всем тем, кто поддерживает национальные движения, регионалистические движения. И я верю, что Россия, как сегодняшняя империя, она прекратит свое существование. И многие народы, которые не русские, или те, которые себя давно уже, когда-то были отдельными народами, но сегодня вот в силу ассимиляции, в силу имперства себя начали считать русскими, но у них осталось все равно свое национальное самосознание, тех же самых жителей Смоленска, Смоленского княжества когда-то, новгородцы, я знаю, сейчас вот просыпаются, и другие народы. Я уверен, что недолго эта империя осталась, и глядя на то, как я сейчас живу в Евросоюзе, вижу, что маленькие, абсолютно небольшие государства прекрасно могут жить и сосуществовать рядом с другими крупными государствами, сохраняя свою идентичность, не только сохраняя, но и развивая. Я уверен, что то же самое можно сделать и на территории так называемой сегодняшней России. И будущее, самое лучшее будущее для всего этого пространства будет, когда на ее территории образуются десятки различных независимых государств, которые будут открыты для друг друга. Путешествовать можно, пересекать границы без каких-либо виз, без таможенно общаться, но каждый отдельно для себя будет именно как независимое государство. Я в это верю, я за это борюсь. Спасибо большое вам за то, что вы меня пригласили.
Это свободный Смоленск!